Приветствую всех, кто любит Бога, всех, кто пришел сюда учиться Его любить, узнавать что-то о Нем, чтобы влюбляться в Него. Приветствую всех вас, детей Божьих и граждан небес. Мы все с вами граждане неба. Потом мы можем смотреть спокойно телевизор, новости особенно. Можем спокойно смотреть на курсы валют, которые происходят. Мы понимаем, что наша жизнь защищена великим Творцом, великим Богом. И мы принадлежим к, ему, к Его Царству. Церковь есть представители Царства Божьего на земле. И когда-то это Царство станет абсолютно очевидным, и правитель этого Царства будет править на земле 1000 лет. И это будет воочию для всех, даже кто в Него не верит. Сегодня это не так, сегодня Бога мы не видим, но Он все равно правит. И поэтому всякий человек, который верит во Христа, у него есть оптимизм в сердце, библейский оптимизм веры. Мы не пессимисты христиане, по натуре должны быть такими всегда. Мы всегда можем полагаться на Бога и быть светом в мире хаоса, быть светом в мире, где люди ходят потерянные, где люди переживают за то, что их деньги где-то будут потеряны в банках, и что цены растут, и что опять тяжело будет жить, там может быть финансово, и опять бедность как-то на кого-то накинется. Мы можем быть светом и надеждой для этих людей. Не просто потому, что мы что-то говорим, а потому, что мы это излучаем из своего сердца. Поэтому я и приветствую всех таких людей сегодня. Мы собрались здесь, дети Божьи, граждане неба, для того, чтобы восхищаться Богом, для того, чтобы учиться у Него, для того, чтобы наполняться Его светом и излучать этот свет в мире, в котором мы живем. И Бог все это сделает для каждого человека, который смиряет свое сердце и ищет Бога сегодня. Сейчас у нас будет проповедь Божьего Слова. Я буду проповедовать Божье Слово, я буду проповедовать Библию. Я буду читать ее, я буду ее объяснять. И моя молитва, и моя надежда на то, что Бог свое Слово сделает очевидным и сияющим, и ясным, и убедительным для каждого сердца. И уйдя, я уйду отсюда, или вы уйдете из зала, и мы пойдем, это Божье Слово останется там сиять. Не какой-то человек, не стиль музыки или что угодно, но Бог своим словом будет сиять в сердце. Поэтому давайте мы помолимся, что мы, чтобы так произошло, мы нуждаемся в Боге. Господи, мы обращаемся к Тебе и мы просим Тебя, помоги нам сейчас, помоги нашим сердцам преклоняться перед Тобою в течение всей проповеди и иметь такую позицию в сердце перед Тобой, которая будет выражаться в словах «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Господи, пожалуйста, освободи наши сердца, наши души от переживаний, от какой-то суеты, чтобы мы могли сосредоточиться на Тебе и очень внимательно вникнуть в каждое слово, которое будет провозглашено сегодня в проповеди. Господи, пожалуйста, дай нам через Слово Твое познавать Тебя и восхищаться Тобой. Продолжай, Господь, завоевывать наши сердца. Дай нам, Боже, видеть Тебя лучше, видеть Тебя больше, каким Ты есть, и чтобы наше сердце наполнилось этим светом восхищения о Тебе, и чтобы этот свет являлся в нашей практической жизни. Надеемся на Тебя, Господи. Я очень прошу, Боже, благослови меня точно разъяснять Слово Твое. Направь мои мысли, останови меня там, где я не точно понял Слово Твое, Господь, и благослови нас всех. Аминь. В нашей церкви 4 субботы в подряд длится серия проповедей. Сегодня это последняя проповедь уже точно. В моих устах это немного смешно звучит, конечно, но насколько я понимаю, уже точно. И серия этих проповедей, она должна была быть в виде одной проповеди, но когда я изучал, я увидел, как много важных истин, которые нужно подробнее исследовать. И эта серия вот о чем, о таком служении в церкви, абсолютно уникальном, которое мы назвали «направляющая и исправляющая забота о членах церкви». Такая забота, которая направляет тех, кто движется в каком-то не том направлении, и разъясняется более подробно Слово Божие, человек ориентируется и более точно может направить себя, свое сердце, свою жизнь. И исправляющая, когда человек уже заблудился довольно сильно и привык к путям каким-то принципам, которые противоречат Божьему Слову. И здесь нужно исправление. любящая забота верующих людей, которые бы могли помочь человеку исправиться и стать на путь Божий, и радоваться Боге на его путях. Мы осмотрели эту тему, и мы увидели несколько таких... Это четвертая часть. Это четвертая проповедь должна быть. Я надеюсь, что подготовили именно ту часть, которая сегодня у нас будет. Давайте посмотрим на диаграмму. Можно, Виталик, покажи нам, чтобы мы вспомнили, о чем идет речь. Мы посмотрели, что весь этот процесс делится на 6 этапов. Этап первый, он слева... Это такое внутреннее самоуправление, когда дар Духа Святого, самообладание реализуется, когда человек может направлять свое сердце на пути Господни. Если оно сбивается, он может сам себе проповедовать истину, сам себя наставлять, пастырювать свое сердце и направлять его Господу. Зрелые люди могут так делать, в этом зрелость христианская. И их желания, их похоти не уносят их куда хочется по плоти. Второе – это внешнее направление. Когда человек, в общем-то, на путях Господних, но что-то он недопонимает или по духовной такой незрелости еще, нормальной для его возраста христианского, он куда-то отходит, и другие христиане просто мягко и нежно просто подсказывают ему путь Божий в той или другой форме, или проповедуя ему, или просто напоминая, или молясь за него, и он направляет свои пути так, как Господь хочет в своем слове. А третий, четвертый, пятый, шестой этапы – это исправление. И третий этап – это когда человек уже на путях греха, и он привык к ним, и уже можно ожидать, что он будет таким же образом продолжать в этой сфере жить, то кто-то другой из церкви может подойти к нему и просто со смирением, с любовью к этому человеку сказать ему об этом. Есть такое библейское слово «обличить человека», то есть посветить фонариком в темное место. Человек не понимает, может быть, этого. Фонарик Слова Божьего светит и показывает, что это грех, что-то не так. Написано, если человек на этом этапе покается, то ты приобрел брата твоего, ты с ним покупаешь киевский торт, пепси-колу, и вы празднуете, или, может быть, ты один там дома празднуешь, а он кается дальше. Если этого не происходит, то тогда Божье Слово велит, если он не принимает этого обличения после действительно долгого времени и такой заботы, то тогда Писание велит взять одного или двух человек из церкви, чтобы они помогли, ну, как-то еще более многогранно показать эту проблему в жизни того человека. И они приходят, и они вместе как-то ему пытаются, опять же, с любовью, со смирением указать на то, что в его жизни есть что-то, что разрушает его жизнь, то есть грех, и это вражда против Бога. Если он кается, то они уже, их уже четверо, они покупают уже два киевских торта, две бутылки пепси-колы и радуются. Если этого не происходит, то тогда наступает пятый этап и шестой. Сегодня мы о пятом и шестом этапе поговорим. Если человек все-таки все равно не признает свой грех, проявляет упорство в этом грехе, это не значит, что он не успел и побыстречку быстро кто-то там бежит дальше, куда-то его там обличать. Но это значит, что человек действительно упорно не признает свой грех, который очевиден по Писанию, это грех такой, который довольно сильно разрушает его жизнь уже. Тогда начинается пятый и шестой этап, и это так называемая официальная забота, которая уже, ну, перед многими людьми осуществляется. И это именно забота, это именно любовь к этому человеку. И вот об этом мы сегодня будем говорить, о том, чтобы рассказать церкви об этом грехе, и что это значит, и если он все равно не кается, о том, чтобы... признать его неверующим человеком, чтобы он был изъят из среды верующих людей. Но перед тем, как мы... и в конце проповеди, я надеюсь, я буду быстро говорить, или кратко точнее, я отвечу на несколько вопросов, которые задали в тот раз. Но перед этим два момента. Я должен прокомментировать кое-что. После прошлой проповеди ко мне подошло два человека и сказали мне такую... Один сказал... Я переживаю, что ты через проповедь вот тому человеку проповедовал о том, с каким сердцем он делает то или другое. А потом еще один человек так подошел, о других уже людях сказал. И это очень интересно было мне, потому что я об этих людях даже не думал в проповеди, а переживал, чтобы те другие не подумали, потому что я так не проповедую. Я просто хочу это прокомментировать. Я не проповедовал в проповеди кому-то лично. Если бы я так сделал, это был бы грех. По нескольким причинам. Причина первая – я бы нарушал то, что я проповедую, потому что если кто-то решит, брат, пойди и лично его обличи, а не скажи в проповеди ему намеком. Во-вторых, это был бы грех малодушия, то есть страха, не идти лично человеку, а так завуалированно, где-то за угла ему проповедь сказать. И в-третьих, Это было бы извращение вообще проповеднического служения, потому что проповедь не предназначена, чтобы кому-то лично, с кем-то проповедник лично мог поговорить, а все остальные посидели и так на него смотрели. Ну ты наконец-то понял, видишь, уже сегодня тебе проповедь. Поэтому я никому лично не проповедовал, но я знаю, что Божье Слово Дух Святой применяет к сердцам. И в этом есть сверхъестественность Божьего Слова. Дух Святой применяет к сердцам и показывает, и очень часто разные люди подходили и говорили, ну ты прямо про мою жизнь проповедовал. Я не проповедовал про его жизнь конкретно, но Божье Слово Духом Святым применяется так, что оно обращается к нам лично. И поэтому такое ощущение складывается. Поэтому не подумайте, что я кому-то лично. Я как бы всем лично проповедую, и себе лично во время проповеди проповедую. Второй момент, это одна сестра написала мне письмо о том, как я объяснял Луки 3 главу, там где «пойди и выговори ему». Кто не был в тот раз, можете не переживать об этом. Сейчас пропустите эту часть проповеди. Я объяснял греческое слово, что оно значит, что имеется в виду «неуверенно выговори». И я хочу этот момент прокомментировать. Я не обладаю очень хорошими знаниями. Надеюсь, что пока греческого языка я хочу его учить больше. Хотя я учил, но все равно этого мало. Я положился в этом толковании на одного брата Джей Адамса. Вот книга, которого сейчас в моих руках. Очень хорошая книга. Я очень вам рекомендую ее читать на эту тему. Я положился на его знание греческого языка, как он это слово представил. Поэтому просто понимаете этот момент. Однако тот принцип, который я проповедовал, он очевиден не только из этого слова, но и из других. Я проповедовал принцип, что когда ты идешь обличать, ты должен, прежде чем прийти и обличить человека в грехе, ты должен начать этот процесс в смирении и неуверенно упрекнуть его. И это очевидно из многих других отрывков Писания. Например, когда мы говорили Матфея 7 глава с 1 по 5 стих, там где говорится о бревне в глазе твоем. Когда мы идем к человеку, мы должны в смирении идти. Может быть, это бревно в моем глазу. Может быть, я приду обличить его, и окажется, просто Бог высветит мое бревно, а у него всего лишь сучок. Поэтому мы всегда должны в смирении идти. И когда я еще проповедовал о сердце, о состоянии сердца, это тоже подчеркивает, что идти нужно из любви к Богу, из преклонения перед Богом, из послушания Божьему Слову, из любви к брату, а не из желания ткнуть его носом, что он не прав. Поэтому такая мотивация всегда будет вести нас к тому, чтобы начинать разговор, понимая свои недостатки и свои ограничения. И написано, кто стоит, берегись, чтобы не упал. И кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает. И я еще цитировал отрывок из Откровения, где Господь говорит, ты думаешь, что ты богат, что ты там всего достиг, а вот ты нищ, слеп и наг. То есть у Бога совсем другая оценка этого человека. И мы можем заблуждаться относительно себя, поэтому мы должны и относительно своей оценки. Поэтому мы должны в смирении идти и быть готовыми не только, чтобы Бог этому человеку говорил, но и слушать Бога самому в этот момент. Поэтому принцип очевиден из других отрывков, но вот греческое слово «руку на отсечение» сейчас я не могу дать. Джей Адамс может. Можете узнать его координаты, и он вам объяснит, наверное, все очень правильно. Хорошо, давайте сегодня перейдем к следующему этапу, это пятый этап. Перед этим прочитаем отрывок, который мы читали в Матфея, 18 глава. Мы прочитаем 18 глава с 10 стиха. В начале главы описывается, Иисус поставил маленького ребенка среди своих учеников и начал, в то время не уважали маленьких детей и женщин, и он как пример ставит его и учит их, и как к нему относиться, и многим другим принципам, как в церкви нужно поступать. Десятый стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих этих детей, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Найти и спасти того, который где-то запутался и погибает. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставил ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Конечно, для учеников очевидно, да, так он и сделает. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, вот как будет. Он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Он радуется очень сильно об этой одни. Он радуется ну, скажем, не как бизнесмен, не практически, а как любящий, любящий пастух или как отец. Потому что бизнесмен скажет, ну, всего одна, там 99, мы бизнес как-то по-другому провернем. Господь не такой, не такое у него сердце, не такие пастухи были тогда в Израиле, не такие пастухи сегодня в духовном мире должны быть. Исходя из этого, Иисус говорит, так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Даже маленький ребенок, не говоря уже о взрослых мужчинах и женщинах. Нет воли Божьей, Бог хочет, чтобы никто не погиб. Он любит каждого, он не бизнесмен, который подсчитывает там доходы и готов жертвовать людьми ради каких-то великих прибылей. Бог ценит каждого человека, и нет воли его, чтобы кто-либо погиб. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». То есть ты поступишь так, как Господь, Бог через тебя это сделает. Ты пойдешь, найдешь эту овцу, заблудившуюся. Ты пойдешь и докажешь, что у Бога нет воли, чтобы кто-либо погиб. Ты приобретешь брата твоего. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви». И вот об этом мы сегодня будем подробно разбираться. «А если и церкви не послушают, тогда будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И эта часть является частью контекста о том, как заботиться в церкви о братьях и сестрах. «Тогда Петр приступил к нему, рассуждая на эту тему, и хочет нечто уточнить, и сказал: Господи, а сколько раз прощать брату моему? Вот он согрешил против меня, мне нужно с каким-то сердцем к нему идти. Ну, я понимаю, может быть, до 7 раз можно прощать. Это будет очень много. Одному человеку до 7 раз простить и с таким прощенным сердцем к нему пойти и обличить его. А если уже больше 7 раз, то можно пойти и, ну, наехать на него, напасть на него, ткнуть его носом, выговорить ему очень конкретно по справедливости, поставить его на свое место. Иисус отвечает ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, до 7 раз по 70, до 490 раз, прости ему. То есть это говорит о том, что прощай его всегда, твое сердце всегда должно быть умиротворено, с прощением, со спокойствием. Ты должен идти, преклоняясь перед Богом и любя того человека. И дальше он рассказывает притчу, которая, ее бы надо бы читать и исследовать, к сожалению, у нас нет времени, но она еще сильнее подчеркивает эту истину, где Иисус говорит о том, что нужно идти с прощенным сердцем. Если ты идешь и обличаешь кого-то сердцем неустроенным, неумиротворенным, желающим мести или справедливости, или сердцем, получающим наслаждение от того, что я тут Мессия, спасаю всех, или я здесь справедливость устанавливаю, то ты не понимаешь своей глубочайшей греховности перед Богом. Именно об этом ниже притча. Что человек, который понимает свою греховность, никогда не будет наслаждаться обличениями, никогда не будет делать это с пионерским азартом. Но он будет делать это с сокрушением, как бы вынужденный любовью, вынужденный своим преклонением перед Богом, а не как тот, который живет всеми этими такими вот неприятностями. Хорошо. 17 стих. «Если же не послушает их, этих двоих, троих, скажи церкви». Важный момент нужно задать, когда нужно сказать церкви. Во-первых, мы уже об этом говорили, как здесь написано, «если не послушает». И мы это уже говорили неделю назад, что не после 3 раз, когда ты с ним поговорил, не после 1, а если действительно человек упорствует и не принимает, он не хочет разговаривать, он не хочет ничего принимать, у него упорное есть отвержение какого-либо разговора о его проблеме. Вот когда это есть, когда действительно не просто он эмоционально как-то воспринял это и не согласился, и ты бежишь там дальше церкви. Нет, когда он действительно упорствует, только в этом случае нужно идти дальше. Во-вторых, и это очень важный момент, во-вторых, когда нужно сказать церкви? Есть случаи, когда грех известен многим. То есть грех какой-то, который был совершен перед многими. И исправляющая забота в этом случае, она может начаться сразу на этом этапе. Сразу обличая человека перед церковью. или перед некоторыми людьми, с которыми это произошло. И здесь заложен принцип. То есть грех, совершенный против брата, один на один, обличается с глазу на глаз. Грех, который известен всем, он может, не обязательно должен, но он может быть обличаем перед всеми. Особенно это касается грехов, которые действительно разрушают церковь. Есть люди, например, пастыри, которые могут делать что-то, и это касается очень многих людей. Библия обязывает обличать таковых перед всеми. И я сейчас прочитаю эти отрывки. Здесь заложен принцип защиты церкви и принцип исправления большого разрушения. То есть, когда какой-то человек влиятельно, какой-то влиятельный человек, это не обязательно пастор, это может быть какой-то любой человек из церкви, который просто влиятельно со многими общается и убедительно может что-то доносить и излучает что-то неправильное, греховную какую-то атмосферу, горький корень написано в Писании, который заражает такую вот горечью сердца, то в этом случае он действительно, ну, сатана серьезно атакует церковь, то есть серьезная опасность есть разрушение многих сердец. И в этом случае можно его обличать перед многими, чтобы многие были исправлены. Давайте посмотрим конкретные библейские отрывки на эту тему. 3 Иоанна, 1 глава, 9-10 стих. Третье послание Иоанна, Новый Завет. Третье послание Иоанна, 1 глава, 9-10 стих. Иоанн пишет послание в церковь, и он в этом послании обличает превселюдно, то есть при всей церкви через это послание человека. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них, диатреф, не принимает нас». То есть был какой-то человек, который любил быть впереди, любил быть влиятельным, любил, он мог делать очень много хороших вещей. Он мог организовывать что-то, какие-то общения, какие-то мероприятия, какие-то служения, какой-то совместный отдых, я не знаю, поездки куда-нибудь. Боюсь уже сказать куда-то, вдруг кто-то недавно организовал в какой-то город поездку. Куда-нибудь. И этот человек, вот он любит первенствовать, он любит быть впереди, он подчеркивал, наверное, периодически, там, я не знаю, так или иначе, в шутках или напрямую о своей какой-то роли или о том, что вот там, ну что-то в этом роде. Как-то, может быть, акцентировал на себе внимание. Он не принимает апостольское учение, которое записано сегодня для нас в Новом Завете. И поэтому Иоанн говорит: «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, отвергая апостолов», то есть отвергая Слово Божие сегодня у нас, или служителей церкви, каких-то руководителей, «и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». То есть человек там, ну, любит первенствовать и делает много разных таких вещей. И Иоанн в послании прямо всем говорит, и с другой стороны говорит: «Я еще когда приду, я напомню его грехи. Я их открою перед всеми, чтобы люди понимали, какое пагубное влияние он оказывает на других людей». И очень важно понять, что это не какой-то... Мы, часто читая такие отрывки, представляем какого-то жуткого еретика, какого-то просто очень ужасного человека. Это на самом деле не так. То есть это человек, который в церкви принимаем многими людьми, потому что он и заботится о людях, и он что-то делает, то, что приемлемо и нравится людям, и это хорошо, и это очень выглядит как истинное библейское служение. Но Иоанн говорит, мотив его не тот. И поэтому он отвергает учение, которое мы передаем как апостолы. Сегодня для нас это отвержение может быть Божьего Слова в первую очередь, во вторую очередь, может быть, каких-то руководителей церкви. Еще один отрывок. 1 Тимофею, еще один отрывок, 1 Коринфянам 5 глава на эту тему. Но мы не будем его сейчас читать, мы позже прочитаем его. 1 Тимофею, 5 глава, 19-20 стих. Мы читали этот отрывок, по-моему, уже. Но Павел пишет Тимофею, которого он послал, чтобы он довершил недоконченное, поставил пастырей, пресвитеров по местам в церквях там. Это было его служение. И Павел говорит, что я знаю, что будут приходить тебе и на самых разных служителей, пастырей будет всегда кто-то не принимать его, не воспринимать, будут приходить и будут обвинять его. И поэтому он учит Тимофея, как поступать в этой ситуации. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». То есть просто так личное обвинение ты не можешь принимать. То есть должны быть свидетели, которые будут свидетельствовать об этом. Но мы обратим внимание на 20 стих. Согрешающих пресвитеров, имеется в виду, обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Обличай не лично, они несут такое общественное, публичное служение, и если они заразили кого-то неправильным отношением и подходом, эти люди должны быть обличены перед всеми. Здесь только нужно быть аккуратными, чтобы практиковать все учение. Здесь Павел пишет Тимофею, наставнику, пастыре, который их поставил, он их наставлял, он говорит, когда ты их будешь обличать, то ты вот так вот это делай. Не в тайне, просто с ними поговорив, защищая их чувства, потому что неудобно перед людьми. А люди должны знать об этом грехе, и это исцеляет людей. Таким образом, другие даже будут страх иметь по отношению к греху. Они не просто будут негативно относиться, у них будет даже страх в сердце. У них будет яркое негативное отношение к греху и неподчинению Богу. Они научатся почитать Бога в первую очередь и более всего, а не почитать Бога, потому что этот пастор или этот проповедник уж очень увлекательно как-то он проповедует, и поэтому я христианин. А именно потому, что я почитаю Бога, и я Бога держусь, несмотря на лица. И еще один отрывок, это Галатам 2 глава с 11 по 14 стих. Мы не будем его читать, прочитайте дома. Здесь описывается, как Павел обличил апостола Петра перед всеми. Когда грех Петра был увлек, он многих там написано, и поэтому Павел перед всеми обличил. Поэтому мы, читая это, мы отвечаем на вопрос, когда нужно сказать церкви. Во-первых, если не послушается на предыдущем этапе, четвертом. Во-вторых, если этот грех действительно заразил многих. И он вот такой вот. Поэтому перед всеми, чтобы все были исцеляемы, а не только этот человек. И, кстати говоря, когда мы грешим, распространяя негативное отношение к кому-то из христиан или не христиан, когда мы прямо говорим плохо о ком-то, правду может быть, неважно, или когда мы не говорим прямо, но мы излучаем просто такую атмосферу, такой душок вокруг нас, нам нужно покаяться перед этим человеком, против которого мы грешим. И нужно покаяться перед теми людьми, на которых было оказано такое влияние, такая атмосфера моего негативного отношения к кому-то. Я должен пойти, например, если это в моей семье, я что-то, например, сказал по отношению к своей жене, я должен пока, или там с бабушкой поговорил, с ее мамой, например, поговорил плохо о ней, и мои дети слышали, я должен покаяться перед своей женой, я должен покаяться перед ее мамой и перед своими детьми. Это то, что мы, не совсем в такой ситуации, но мы с женой, если что-то делаем неправильно, мы каемся перед своими детьми. Мы говорим, извините, мы сейчас раздражались, это неправильно. Например, моя дочка что-то начинает кричать, и я спрошу, кто тебя научил так разговаривать? Вот, где ты взяла пример? И она сразу не говорит, стесняется, а потом она говорит. Например, папа кричал. Я говорю, видишь, ситуация. И мы смиряемся, мы просим прощения, не просто лично перед Богом это решать. Мы заботимся, в данном случае о семье, мы должны заботиться о церкви. Мы должны заботиться о людях, которые окружают этого человека, даже неверующих. Если мы в коллективе или в группе или среди соседей распространили что-то такое негативное, нам нужно перед всеми извиниться. Это есть христианская соль, которая осоляет мир, в котором мы живем, который пропитан сплетнями. Это и есть свет, который направляет и показывает, что у нас есть принципы выше личной нашей выгоды. Это очень неудобно и очень конфузно перед кем-то просить прощения за то, что другие никогда не просят. Это показывает людям, что у нас есть принципы, и Бог дает нам силы идти за ними. Это и есть свет, это и есть проповедь уже о Боге. Хорошо, как сказать церкви? В этих кратких словах Матфея, если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, и потом, если же не послушает их, скажи церкви. Буквально два слова. В этих кратких словах нет такого разъяснения, нужно вникнуть в некоторые другие отрывки, которые прольют свет, как же это делать. Как сказать церкви? Во-первых, будет три принципа. Во-первых, сказать церкви – это не значит сказать на церковном богослужении, вот таком, как здесь, на котором присутствует не только церковь, на котором присутствуют гости из других церквей, неверующие люди. Так и должно быть по Писанию. 1 Коринфянам 14 глава 23-25 именно об этом пишет, что на богослужениях присутствуют неверующие. Это так, церковь не закрытая секта, это открытый народ Божий, который принимает всех людей, и кто хочет искать Бога и думать о Нем. То есть сказать церкви – это не сказать всему миру или всему христианскому миру. Это сказать церкви, тем, кто принадлежит к этой церкви. Это можно сделать, например, на членском собрании. когда только церковь собирается. Во-вторых, есть указание, что прежде чем известить ситуацию всей общине, руководство церкви, пастыри церкви сами должны попытаться помочь согрешающему брату. То есть в первую очередь нужно сказать руководителям церкви, пасторам о этой ситуации, чтобы они могли иметь возможность увещевать и позаботиться о человеке, который запутался. И, конечно, у этого есть большой смысл, такой очевидный для нас, что очень часто пасторы обладают большим авторитетом. Так должно быть, не для всех людей так, но для кого-то. Если все хорошо в церкви, то к пасторам часто могут или к руководителям каким-то другим церкви быстрее прислушиваться какой-то человек. Поэтому это правильно. И во-вторых, пасторы несут ответственность перед Богом. Они неусыпно должны печься, заботиться о церкви, как имеющие дать отчет перед Богом. Пекутся, написано, о душах, о состоянии сердец. И они за это отвечают, это их ответственность, поэтому они должны это узнать. Более того, пасторы могут знать что-то, чего не знает этот человек или еще двое его друзей, которые поговорили с кем-то. Они могут знать какую-то более широкую картину, какой-то заботы об этом человеке. Поэтому это очень важно сделать. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14 и 15 стих. Мы этот отрывок чуть шире прочитаем еще сегодня. «Если же кто не послушает слова нашего, Павел говорит», то есть они пишут послание, и они чему-то в послании учат, и учили до этого, напоминают посланием. И он говорит, «если кто слова нашего не послушает в всем послании, того имейте на замечании», то есть отметьте для себя этого человека. Ну, в смысле, не имеется в виду какую-то табличку, с которой он должен ходить в церкви, и там «я на замечании» или что-то «меня заметили». Просто заметьте этого человека, узнайте о нем и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. И это описывается пятый вот этот этап, когда сказано церкви, церковь оказывает такую заботу о нем, исправительную заботу. Цель, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. То есть он брат, он в церкви, и церковь реагирует на его грех. Церковь узнает о этом грехе, и она реагирует, относится к нему как к брату, но при этом показывая, что мы не согласны с твоим грехом, мы не разделяем с тобой такого единства. И здесь Павел, он говорит о том, что прежде их слова должны послушать, но если не послушают, то тогда он наставляет церковь, как церковь должна отреагировать. Павел здесь служит церкви вместе с пресвитерами Ефесской церкви. Апостолы, кстати говоря, служили церквям очень часто вместе с пресвитерами, как их сопресвитеры, сопастыри. Не как апостолы, а как сопастыри. Ну и как апостолы, конечно, тоже. И два отрывка на эту тему. Деяния 15 глава 6 стих. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. Они вместе заботились о церкви и решали какой-то вопрос. Или другой отрывок. 1 Петра 5.1. Петр, который был призван Христом быть лидером для церкви и обратить братьев, когда они соблазнятся во время распятия, и который должен был, и он первую проповедь сказал, и церковь возникла, скажем, благодаря его проповеди такой явной. И он так говорит, «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь». Не архипастырь, а сопастырь. Наверное, мало что понятно в разнице, но архипастырь – это тот, который выше. Сопастырь, который рядом, плечо к плечу служит. Петр не ставит себя выше, как единственный архипастор над всем, который дает. Он говорит, я такой же пастырь, как вы в этой ситуации. И он говорит, я сопастырь и свидетель страданий Христовы, соучастник в славе, которая должна открыться. То есть сначала ожидается, что человек послушается слов руководителей церкви. В противном случае вся церковь будет его исправлять. Всей церкви станет известно об этом грехе, и вся церковь сможет заботиться о нем, проявляя исправительную эту заботу. Еще несколько примеров на эту тему хочу привести. Кстати говоря, именно поэтому на диаграмме, вот посмотрите, на пятый этап разделен штрих-пуртинной такой линией, которая подразумевает, что сначала узнают пастыри, если человек не кается, то вся церковь уже узнает. Есть некоторые примеры Ветхого Завета, которые указывают, что Бог, говоря о том, что Он хочет обратиться к народу, подразумевал обращение к руководителям этого народа, к старейшинам. То есть он говорит, я хочу обратиться к народу и сказать им что-то, и потом говорит, Моисей, позови старейшин, и я буду говорить с ними. То есть старейшины в том случае представляли народ. Они должны были это донести до народа. Поэтому это тоже важный принцип, когда мы читаем, скажи церкви, это может подразумевать, скажи руководителям церкви, и они как представители церкви могут попытаться решить ситуацию. Опять-таки, это путь милосердия, почему так происходит. Это путь, который максимально старается сохранить конфиденциальность, чтобы проблема быстрее решилась, чтобы как можно меньше людей они узнали. Чтобы человеку было удобнее в церкви, когда никто не знает, это решилось, слава Богу, если он не послушался одного, двоих, потом он послушался пастора, и слава Богу. Ситуация решилась, о ней никто не узнал в церкви, и это очень хорошо. Нет каких-то особых искушений для человека быть в церкви. Исход 3 глава, 15-16 стих. «И сказал еще Бог Моисею...» Важный момент я хочу сейчас подчеркнуть. Я очень-очень вас прошу, серьезно относиться к Писанию, которое мы сейчас читаем. Я понимаю, что у кого-то в сердце может быть непонимание этого вопроса и может быть даже такие эмоции против этого вопроса. И я вам скажу, что мне нелегко об этом проповедовать. Мне было бы легче это опустить. Но я впечатляем Писанием. И я очень вас прошу, направляйте свои сердца, чтобы сердца были впечатляемы Писанием, а не переживаниями. Или какими-то случаями, которые вы слышали. Вот как кто-то там что-то сделал, какие-то пастыри плохо сделали. Потом я уже сейчас не хочу верить в такую роль пастыря, я буду верить в другую. А вдруг, если я буду так же само верить, опять эта проблема произойдет. Если Бог говорит, что так нужно верить, значит, произойдет, значит, Бог хочет, чтобы она произошла. Нам нужно преклоняться не исходя из нашего опыта, исходя из наших чувств, исходя из наших желаний, исходя из чего угодно, но преклоняться перед Богом, перед Его Словом. Я очень вас прошу, пусть будут сердца открыты, впечатлиться Божьим Словом. «Если же кто не послушает Слова нашего во всем послании, того имейте на замечании и сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». Павел так учит. Теперь исход 3 глава, 15-16 стих. «И сказал еще Бог Моисею». Бог так сказал. Это его слово, это мощно, это авторитетно, это значимо. Вот какой принцип здесь Бог употребляет. «Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам, Моисея к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Величайшая истина о Боге. Скажи народу». И дальше Бог говорит: «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». Еще один пример, исход 19.3. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». В этой же главе, в 7 стихе. «И пришел Моисей», Бог ему сказал: «Так скажи дому Иаковлеву». И сразу Моисей спускается с горы, «И пришел Моисей и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ в результате отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу». Второзаконие, 31 глава, 28-30 стих. «Собери ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии, и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. Впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца». Бог говорит: «Собери всех старейшин», и Моисей исполняет. «И изрек Моисей вслух всего собрания слова песни сей». Также есть примеры Нового Завета. В Откровении 2 глава, со 2 главы и дальше, там приводится послание семи церквям. Это послание церквям. 7 стих. Послание записано и подытаживается: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Даже не одной церкви Ефесской в этом месте, а даже церквам Дух говорит. Но в начале, когда говорится в первом стихе, написано «ангелу», а это значит пастору в этом месте. «Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд» и так далее, и так далее. То есть он обращается, пишет послание пастору той церкви и говорит, что вся церковь таким образом услышит. Так или иначе. Таким образом, на этапе «скажи церкви» следует прежде всего сказать пасторам церкви, так как они поставлены Богом, заботятся о людях в церкви и, соответственно, должны узнать о проблеме, чтобы попытаться оказать авторитетную и исправительную заботу по отношению к грешащему брату, чтобы это не дошло до всей церкви. И опять еще раз подчеркну, это есть милосердие. Это не то служение, о котором пастыри мечтают. Это то служение, которое пастыри, смиряясь постоянно перед Богом, делают. Это не неприятное служение. Это жертвенно. И третье. Как сказать церкви? Точнее, когда? Или как? Как там? Какой раздел? Я забыл. В-третьих, уже вся община узнает о греховном пути жизни брата. Руководители церкви назидают церковь в том, как следует поступить в этой ситуации. Что мы видим во 2 Фессалоникийцам 3, 14, 15, который мы читали. И таким образом церковь начинает оказывать всю исправляющую заботу. Еще один вопрос. Как церковь должна оказывать эту исправляющую заботу о христианине? Что конкретно делать? Как поступать? Что должно происходить? Вот заботы, вот шаги заботы на этом этапе. Первое. Необходимо сообщить общине о грехе брата. То есть все должны, вся община должна об этом узнать. О грехе брата, о котором должна позаботиться община. Сообщение о грехе не должно быть глубоко подробного характера. Ты не знаешь, рассказать все, все подробности. А в общем все необходимо, чтобы понять, какая проблема и как о ней позаботиться. Опять-таки максимальное стремление к конфиденциальности. Второе. Такой человек берется на замечание или на заметку. Просто он становится известным церкви. Взять на замечание, это значит, этот человек, об этом узнала церковь. Он известен, что у него есть такая проблема. И церковь знает об этом, и он это таким образом на замечание. Он, все знают об этом, все это заметили, и все могут заботиться о нем. Таким образом, все знают, всем становится известно, что он упорствует в грехе, который порочит Бога и разрушает жизнь этого брата. Быть на замечании, значит быть на этапе, скажи, церкви. 2 Фессалоникийцам 3, 14, 15. Еще раз этот отрывок прочитаем. «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечании». И дальше описывается то, что должно оказываться этому человеку, как церковь должна реагировать, как должна исправлять и заботиться. «Не сообщайтесь с ним, чтобы усадить его. Не имейте с ним такого единства глубокого, христианского общения такого, чтобы его усадить». Но очень важный комментарий в 15 стихе. Но не считайте его за врага, вразумляйте как брата. Он ваш брат, он христианин. И поэтому, разрывая с ним такое единство очень близкое, это все делается из любви к нему, чтобы он осознал, насколько серьезная ситуация в его жизни. Можно посмотреть еще раз диаграмму. Там можно увидеть вверху на этой диаграмме написано, до какого этапа с человеком нужно поступать как с братом, как с сестрой, как с христианином. Все первые 5 этапов – это забота как о брате. Даже здесь такая забота уже довольно общественная и трудная для этого человека. Это забота как братья, это и есть любовь. Любовь, в принципе, это все этапы, это любовь. Хорошо, как церковь заботится на этом этапе? Первое. Церковь имеет на замечании такого брата, как брата, истинность веры которого под вопросом. Церковь заметила этого человека и заботиться о нем как о брате, но как о брате истинность веры, которого под вопросом. Потому что истинность веры проверяется не на словах, не на том, сколько долго он в церкви или сколько собраний он посещает, а это проверяется в первую очередь, как он практикует то, что Господь учит, как он подчиняется Божьему Слову, как он исполняет то, что Бог говорит. И человек может чувствовать величественные чувства, он может иметь такую глубокую христианскую историю всяких предков своих. У него там может быть много-много родителей и прабабушек, которые верующие. Он может с детства вырасти в церкви, он может делать много очень всего хорошего. Но если он не подчиняется Божьему руководству, которое ему было оказано уже и один человек, и два, и уже даже пастыри говорили с ним, и вся церковь, и он не преклоняется перед этим, Библия не дает нам основания быть уверенным, что это истинный христианин. Он брат, у нас нет основания на 5 этапе считать его не братом, но у нас есть... Как вопрос в нашем сердце, есть сомнения. Это очень-очень важный принцип. Сегодня все называют себя христианами в нашей стране. И они далеко не такие. Сегодня даже в протестантских церквях есть люди, которые... И Библия пишет, что так будет. Написано о пшенице и плевелах. Притча. Можете изучить ее больше. Она именно об этом говорит. Плевелы, когда восходят, они очень похожи на пшеницу, но это не пшеница. То есть есть люди, даже в протестантских церквях, которые много знают и делают и что-то, но они не истинно верующие люди. Мы не знаем, кто это, мы не можем судить, но мы по-библейски можем иметь сомнения. Поэтому забота об этом человеке должна, мы должны проверять, понимает ли он Евангелие действительно. Или он просто пришел, хорошие друзья, знания какие-то получил, но истинной веры в Евангелие так у него не пришло. Он не увидел величественного Бога, перед которым покаялся и преклонился в своих грехах. С готовностью слушаться Бога. Он пришел, покаялся перед Богом, какую-то молитву произнес. Да, Иисус умер за мои грехи, Боже, спаси меня, у меня нет другого шанса. Но в сердце так и не было преклонения, и не было желания подчиняться Богу. Он это произнес, потому что тут девушка его любимая, которая через год стала нелюбимая, но появились другие друзья, и поэтому я все равно хочу быть с ними. Тут матом не кроют, не унижают, тут в принципе хорошее общение. Я хочу быть здесь. Мне даже интересна какая-то общественная нагрузка в этой церкви. Правда, в церкви это называют служение Богу. Человек, и он даже сам до конца может не осознавать этого, и он может думать, что он истинный верующий. Если на практике мы не практикуем Евангелие, у нас должен быть вопрос в наших сердцах. И если уже человек прошел такую исправительную заботу, он не преклонился перед Богом, мы заботимся о нем как о брате. Но у нас появляется сомнение, брат ли он действительно, если он не слушается Божьего Слова, не преклоняется перед авторитетом Бога и Божьего Слова. Второе. Церковь посвященно молится о таком человеке, чтобы Бог привел его к покаянию. Церковь воюет в молитве. Она свое сердце изливает в молитве. Она умоляет Бога действовать, что-то делать в жизни этого человека, чтобы он обратился к Богу и отверг такую греховную жизнь. Жизнь, где он не преклоняется перед Богом, где Бог просто палочка-выручалочка, которая должна решать его проблемки. Следующее. Церковь через отдельных ее членов увещевает грешащего брата словами, чтобы он пришел к покаянию. Не просто молчаливо, а все его заметили и тихо сидят. Люди активно любят, и они... кто как-то ближе к этому человеку, в принципе, любой человек может позаботиться тем, что поговорит с этим человеком и скажет, поговорит с ним о его грехе. И последнее. Церковь увещевает такого брата, перед этим было словами, а теперь увещевает такого брата отдалением от него, не разделяя с ним братского общения. И здесь есть два момента, как это должно происходить. Первое. Нормальные отношения разрываются. Вместе отдыхать эти люди не будут уже, помогать не будут. Точнее как, этот человек может позвонить и говорить, слушай, пошли на рыбалку. А человек может ему отвечать, знаешь, тебя обличили перед всей церковью, я тебя очень люблю. Писание предписывает мне, я не могу, Бог не разрешает мне с тобой идти просто разделять такое общение. Но я с удовольствием с тобой встречусь, если ты готов вместе помолиться и поговорить о твоей духовной жизни. Я с удовольствием с тобой проведу 10 таких встреч. Ой, опять затеял эту. Ладно, я позвоню тому, тот со мной пойдет точно на охоту, точно. Это 100%. Он всегда, он нормальный человек, он не зашоренный, он не фанатик, он не преклоняется перед там, он не ходит там, не поддакивает пасторам. Он нормальный человек, он со мной пойдет. И он звонит этому человеку, а тут ему говорит, ты знаешь, я тоже люблю Бога, я люблю тебя, и поэтому я думаю, что твоя жизнь разрушается, я не пойду с тобой на охоту. Но я готов с тобой встретиться, я готов с тобой общаться. Или помоги мне перевезти мебель. Ты знаешь, я не могу это сделать для тебя. Я готов с тобой встретиться раньше, поговорить, потому что перевоз мебели – это проблема в твоей жизни, но есть более серьезная проблема. Если человек на войне, ему отрывало ногу, и мы подбегаем к нему, и он говорит, у меня болит вся голова, и мы ты не переживай, все будет нормально. Второй хирург подбегает, все, тут нужно быстро что-то делать, потому что человек сейчас умрет. Он говорит, да ты фанатик, ты сектант. У меня есть аспирин, браток, не переживай, я тут с тобой посижу, песенки наши военные попоем, все будет хорошо. Этот человек лежит, думает, вот это меня любит, вот этот друг, даже в беде меня не кинул. Мне так тяжело, он еще не грузит меня, как тот другой хирург. Но это есть не любовь, он убивает его этим аналогином. Он убивает его поддакиванием, что все будет хорошо. Он убивает его невнимательности к тому, как его жизнь разрушается. Второй же подбежит, может быть, не самый... там красивый, и ему там не самую красивую песню споет, но он его спасет реально. Он ему скажет, у тебя реально ноги нет, у тебя кровь уходит, ты сейчас умрешь через 15 минут. И тот, может быть, отталкивает его в какой-то иллюзии там, или еще в чем-то, но это истинная любовь. Это трудно. По-человечески нам это трудно делать. По-человечески нам кажется, это не любовь. Это такая, я сам говорю, я такие чувства испытываю. И здесь я просто понимаю, что мои чувства – это мои чувства, а Божье Слово – это Божье Слово. Бог лучше знает, как спасать души для себя. Он лучше знает, как защищать нас. И нам нужно слушаться Его и преклоняться перед Его Словом. Нормальные отношения разорваны с братом, который обличаем церковью. И второе. Согрешающий брат не допускается к вечере Господней, поскольку, согласно 1 Коринфянам 10:16-17, хлебопреломление – это причастие, приобщение или общение. То есть это общение такое духовное. И это именно то, что запрещено проявлять. Бог говорит, нельзя это проявлять к брату, который так обличаем. И именно эта разорванность обличит его и устыдит его, и он покается перед Богом, и вы со всей радостью потом клевите хлебопреломление вместе и будете, купите, там, я не знаю, 10 тортов уже киевских, и 15 бутылок пепси-колы, и уже всей церковью будете праздновать, что он был в погибшем состоянии, а теперь покаялся. Давайте прочитаем отрывок. 2 Фессалоникийцам 3:6-15. Отрывок дольше, ну, мы теперь шире его смотрим, мы его несколько раз подчеркивали сегодня. Второе Фессалоникийцам 3, 6 стиха. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Именем Господа нашего Иисуса Христа. Это серьезно. Это в присутствии Бога мы говорим вам, как нужно поступать в таких ситуациях. «Удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию». Слово «удаляться» с греческого – это «держаться в отдалении». Вот это разорванность отношений. Он еще брат, но отношения уже разорваны на определенном уровне. И именно здесь говорится «именем Господа нашего Иисуса Христа». Наша совесть призывается перед престолом Божьим услышать это и отреагировать. Перед престолом Божьим, перед Богом, перед Христом умершим и господствующим в нашей жизни. От всякого брата, поступающего бесчинно и не по преданию. Вот это слово «предание» очень часто неправильно трактуется. Новый Завет пишет о двух типах преданий. Первый – это фарисейские предания, такие добавления к Слову Божьему. Марка 7 глава с 1 по 13 стих. Прочитайте дома. Это очень сильный отрывок, где описано, как фарисеи, они к Слову Божьему, там Иисус очень прямо об этом говорит, они добавили своих преданий. Они придумали какие-то вещи, какую-то религиозную традицию, которую нужно было соблюдать. Здесь имеется под преданием Слово Божье, переданное апостолами. Слово, дальше написано, которое приняли от нас. Это не есть какая-то традиция просто из истории церкви, просто что-то привычное, что мы практиковать должны. Очень часто это слово используется, и христиане запутываются на этот счет. Они думают, что предание – это как бы есть Слово Божье, а это просто как предание. Вот есть предание православной церкви, католической, есть там в Библии какие-то предания. В предание, в принципе, нормально. Мы должны подчинять свою жизнь только Божьему Слову, богодухновенному Божьему Слову. Все остальные предания, какие-то христианские книги или традиции, можем с уважением к ним относиться, можем из них что-то брать, если они помогают нам понять Божье Слово и подчиниться Ему. Но мы не должны ставить какие-либо предания человеческие на один уровень с Божьим Словом. Здесь имеется в виду Божье Слово. 2 Фессалоникийцам 2:15, Иуды 1:3. Можете дома посмотреть эти отрывки. Итак, завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, нарушая уже все святыни, а не по преданию, то есть, а не по Божьему Слову, которое приняли вы от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если никто не хочет трудиться, то ты не ешь. Это очень серьезная проблема. Кто не подчиняется Божьему Слову в труде, тот вообще пусть не ест. Это серьезная проблема, если он отвергает учение Божье о труде и как ему нужно жить. Но слышим при этом, что некоторые у вас поступают бесчинно, несмотря на то, как мы учили Божьему Слову. Ничего не делают, а суетятся. Вот может быть такой Диотреф был, который любил первенствовать и много всего делать и собирать на себя внимание. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, не суетились, не привлекали к себе внимания, а в безмолвии и скромно вели себя, работали ели свой хлеб, в безмолвии ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Вначале здесь было написано: «Завещеваем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться, держаться в отдалении от такого человека. От всякого брата, как он брат, но поступает бесчинно». Я хочу вам прочитать одну цитату из этой книги. Я очень хочу вас привлечь к тому, чтобы вы прочитали эту книгу, кто хочет хорошо разобраться в этом вопросе. Правильно применять дисциплинарные меры непросто. Их вообще непросто применять. Дисциплина требует мужества и твердости. Она требует внимания и точности. Это служение нельзя исполнять небрежно или невнимательно. Поэтому, переходя в дисциплинарном процессе с этапа на этап, нужно знать и твердо верить, что все, что вы делаете, правильно в глазах Божьих. Но даже несмотря на то, что применение дисциплинарных мер сложно и рискованно, церкви не имеют права идти еще на больший риск и отбирать у верующих привилегию и благословение, дарованные Христом в этой дисциплине. Тем самым церковь будет лишать впавшего в грех человека предусмотренным для него помощи. Церкви не смеют проявлять непослушание Христу, отказываясь следовать его замыслу о церковной дисциплине, чтобы в конце концов им самим не быть наказанным Господом, что описано 1 Коринфянам в 11 главе, 31-32 стих. Хорошо, и шестой этап. Последний, я максимально бегло о нем скажу. Шестой этап – это исправление или изъятие, исправление, то есть изъятие из среды верующих. В тексте здесь написано: если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Язычник – это не христианин, который никогда не преклонился перед Богом, который никогда не принял Евангелие, его ожидает справедливое наказание, вечные адские муки. Язычник, то есть неверующий человек, не принадлежит Божьему народу. Позиция язычника – это война против Бога. Мытарь – это иудей тех времен, который продался завоевателю, гнобителю родного народа. Он был изменником своего народа, он чаще всего был еще и вором. Поэтому Иисус говорит, что да будет такой человек тебе как предатель и просто тот, который воюет против Бога. Как описать этот шестой этап? Первое. Если все предшествующие пять этапов не привели грешника к покаянию, то церковь, повинующаяся Господу, обязана проявить исправительно-очистительную заботу на шестом этапе. Исправление относится к грешнику, очищение к церкви. Церковь должна это сделать. Второе. Есть библейский пример шестого этапа. Это 1 Коринфянам 5 глава. Я не буду сейчас читать. Почитайте, пожалуйста, дома. Однако я сделаю небольшую заметку. У меня не было времени, чтобы хорошо исследовать этот отрывок, поэтому есть некоторые нюансы. Я не могу... Предварительно, как я исследовал, я вижу, что это относится к шестому этапу. Но некоторые толкователи относятся его к пятому этапу. Еще раз скажу, мне не было очень серьезно много времени исследовать это, но насколько я исследовал, я вижу, что это шестой этап. Библия описывает этот этап таким образом. «Если и церкви не послушают, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18:17. Еще один момент. «Изъятие из среды верующих». Это 1 Коринфянам 5:2. Изъятие – это удалять, уносить, забирать, снимать, отнимать. Еще одно такое описание. 1 Коринфянам 5:7. «Очистить закваску церкви». Это слово еще с греческого переводится так. «Очищать, начищать до блеска, тщательно чистить, отделывать, вычищать, убирать» и так далее. То есть речь идет о том, что церковь, вот этот шестой этап, он благословляет исправительной заботу о грешника и очищает церковь от греха в этой церкви, от этой горечи, которая заражает церковь. Еще одно. 1 Коринфянам 5:13. «Извергнуть из среды». Греческое слово может так еще переводиться. «Вынимать, извергать, устранять, удалять, убирать из среды христиан». Этот человек должен быть признан неверующим человеком. И церковь так должна к нему относиться. И последнее – это предать сатане. Предать, еще слово можно перевести, отдавать, передавать, разрешать, допускать. И об этом говорится в 1 Коринфянам 5:5 и 1 Тимофею 1:20 тоже говорится. То есть этот человек отделяется среди верующих, признается неверующим, и церковь так именно к нему начинает относиться, когда он упорствует и не смиряется. То есть если грешник не кается даже после обличения и отлучения от общения церкви, то есть этот человек был отлучен от общения церкви на пятом этапе, он уже не мог иметь такой близости общения, даже это на него не подействовало, даже это его не устыдило, то такой человек должен быть признан неверующим врагом Христа на основании Писания. То есть не вынося окончательного суждения о человеке, потому что мы не знаем сердце, и мы не можем как Бог все утвердить, не вынося окончательного суждения, церковь должна относиться к человеку как к неверующему, так как библейского основания считать его верующим нет. Это важный момент. Церковь не судит, не выносит суждения, но она на основании Библии утверждает и, как Писание учит, относится к нему как к язычнику и мытарю. Пятое. Отлучение от общения с церковью, применимое на пятом этапе, остается в силе и на шестом. То есть вот эта разобщенность, она остается и на шестом. Однако теперь человек признается неверующим. Чаще всего положение этого человека усугубляется тем, что он считает себя христианином. Очень часто такие люди все равно, ну вы меня отлучили, ну подумаешь, я все равно верю, у меня Бог в душе, я с Богом каждый день общаюсь, у меня все хорошо. При этом человек там развелся, изменил своей жене и что-то еще сделал. Бог мне простил, все нормально. Мне не нужно каяться, это у вас какие-то узкие взгляды на жизнь. Гражданский брак тоже неплохое дело. Таким образом это усугубляется. То есть неверующий, который уверен, что знает Бога и думает, что живет преданно перед Ним, и вот здесь церковь должна относиться к нему как к неверующему. Таким образом, церковь должна, первое, молиться о человеке как о неверующем. Второе, должна благовествовать ему, даже если он считает это неуместным, так как думал, что принял Евангелие. То есть вы разговариваете с таким человеком, начинаете рассказывать ему просто Евангелие. Человек говорит, подожди, ты что, мне сейчас евангелизировать будешь? Я все это знаю. Что ты, смешно, ты мне это говоришь. И это возможность просто показать человеку, что ты не можешь быть уверен, что ты знаешь Евангелие, что принял его. Дальше, не идти с ним на дружеско-братские отношения, продолжая отлучать его от братского общения и желая устыдить его этим. И последнее. При этом этот человек, за исключением дерзкой греховности, может посещать богослужение. Он может быть, потому что неверующий приходит на богослужение. Однако, если он дерзкий грех делает, то тогда может быть запрещено быть вообще в церкви, как-то соприкасаться, но быть на богослужении. Однако никакие моменты глубокого единства, а именно братское общение, братская взаимовыручка, возможно, домашнее общение в группах, хлебопреломление не должны практиковаться с таким человеком. Хотя вот насчет домашней группы здесь тонкий момент. Потому что мы приветствуем посещение неверующих людей на домашних группах. Еще есть некоторые отрывки, которые описывают, как поступать с таким человеком. Это, я думаю, эти отрывки относятся именно к этому состоянию. Это Титу 3, 10, 11. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». Иуда 1, 22, 23. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Я думаю, это относится к этому шестому этапу. И Римлянам 16 глава 16 по 20 говорится, что... Давайте прочитаем. «Приветствуйте друг друга с целованием святым». Вот это братское единение. «Приветствуют вас все церкви Христовы. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны». Вот такой, может быть, диатреф там у них был. «Вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них». Человек вроде бы правду говорит, но это делает разделение, сеет и неприятие каких-то людей в церкви. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, то есть своему эгоизму, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Итак, если подвести итог, вообще есть еще ряд вопросов, которые можно было бы исследовать, мы не будем. Например, какие есть последствия этого шестого этапа в жизни человека? Что происходит, что меняется, как Бог по-другому начинает действовать с ним? Или еще один момент, как восстанавливать этого человека, когда он покаялся, как принимать его в церкви, как не быть излишне суровым по отношению к нему. 2 Коринфянам 2 глава об этом учит. Как проходить обвинение пасторов или обличение? Есть свои нюансы. Может быть, межцерковная дисциплина, когда человек там отлучен, приходит здесь, я хочу быть с вами, у вас здесь лучше. Или еще не отлучен, но с ним уже говорили так. Как здесь поступать? И какие-то такие нюансы могут быть, но нет времени об этом говорить. Если подвести итог, библейское учение о направляющей и исправляющей заботе является повелением Бога для церкви. Это не есть выбор церкви. Иногда так, иногда так. Это повеление. Второй момент. Служение, направление и исправление являются благословением для человека, которого обличают. Это и есть благословение, это и есть любовь, если это делается по-библейски, без извращения Библии. И это благословение даже для того, кто идет обличать. Это нелегко, это благословение для него. Также служение, направление и исправление являются благословением для всей церкви. Во-первых, в церкви созидается атмосфера, в которой можно расти. Это не атмосфера разнузданности, бесчинства и просто какой-то политики в церкви, когда не по Писанию строятся отношения, а просто политически ты выстраиваешь, чтобы все примирить, всех умиротворить, не говоря об этом, как-то через проповедь намекнуть, а тому человеку там через жену, а тому человеку книжечку случайно, как-то вот так вот. Это создает атмосферу, в которой человек приходит, он может расти. Он видит, что это не банка со скорпионами, которые там что-то делают, и там друг тут улыбаются, а там друг на друга говорят. А это церковь, в которой действительно можно расти, в которой Божье Слово исполняется, как бы это трудно ни было. И перед Богом мы преклоняемся, как бы нам по-человечески и на основании наших чувств это не было бы непонятно или трудно. В такой атмосфере человек растет. В таких домашних группах человек растет. В таких семьях ребенок растет. Он становится более и более зрелым, и он способен уже принимать Христа. В церкви, в семье, в которой родители действительно преданы Богу и преданы Его Слову, и практикуют Его, даже если это трудно. Для церкви это благословение, потому что церковь очищается от греха, который заражает других людей. Для церкви это благословение, потому что церковь очищается от лжехристиан. Это и есть благословение. И еще один итог. Служение это является благословением для славы Божьей. Народ Божий преклоняется перед Богом. Народ Божий говорит этим послушанием, он говорит, что Божье Слово приоритетнее и авторитетнее моих чувств. Его логика авторитетнее моей логики в этой ситуации. Его любовь, его милосердие, его чувственная нежная любовь в 1000 раз больше моей любви к этому человеку. И я подчиняюсь ему и иду даже вот таким трудным путем. Я не признаю, что я добрее Бога в этой ситуации буду. Бог добрее. Бог в этом смысле является. Он являет свою славу. Народ Божий показывает это, что он готов быть преданным Богу даже в трудностях, даже в таких заповедях, которые неудобны ему. И народ Божий показывает, что Бог достоин доверия. Потому что по логике человеческой лучше сейчас просто замять эту тему. Лучше просто не говорить. Лучше быть в стороне, потому что потом тебе же хуже от этого будет. Но народ Божий говорит, нет. Это моя логика говорит, что так будет. И 20 случаев уже я могу привести, подтверждая свою логику. Но я могу повернуться и сказать, Бог, твоя логика, твое учение авторитетнее. И я преклоняюсь перед тобой. И я тебя люблю, я буду слушаться тебя. И это являет Бога. Это являет Бога очень сильно. Когда-то Ницше сказал, он слукавил, я думаю, я уверен, что он слукавил, но он сказал интересную фразу. Он сказал, он знаменитый такой антихристианин. Он сказал такую фразу, что если бы христиане жили так, как они говорят, я бы уверовал в Христа. Увидел много христиан, которые говорят хорошие вещи, но когда дело доходит до трудных поступков, они тут же находят какую-то философию, которая им позволяет это не делать. Он, видимо, наверное, он слукавил, тут не нужно пример очень сильно, но Бог призвал нас быть светом в этом мире, показывать преданность Богу, несмотря ни на что и в любых ситуациях. Поэтому это благословение, если так можно сказать, для славы Божьей. Пусть Бог благословит нашу церковь исполнять Божье повеление в сфере заботы друг о друге. Пусть Он благословит нас мудростью библейской, чтобы делать это правильно, чтобы это делать по-библейски. И еще раз хочу сказать в этой книге, эта книга очень точно описывает процесс. Если вы хотите глубже разобраться в каких-то вопросах, которые я не упоминал, здесь много есть, можете разобраться, эта книга описывает учение нашей церкви фактически на эту тему. Мне задали еще 2 вопроса, я уже не буду на них отвечать, но вопрос первый – это как принимать обличение. А вопрос второй – как обличать неверующих, для которых Библия не авторитет? То есть соседи в общежитии, сотрудники, члены семьи, начальство и так далее. Я повешу очень короткий ответ, ну, в этой проповеди в конце на сайте. Вы можете зайти посмотреть несколько отрывков и несколько принципов там заложено. И если будет непонятно, напишите мне через сайт, я постараюсь вам ответить, постараюсь. И еще напомню, что у нас есть на дисках такая проповедь, я не помню на каком диске, о границах межличностных отношений. И это очень сильно отвечает на вопрос, как с неверующими людьми себя вести, как тут поступать. Потому что это, ну, важная очень тема. Давайте помолимся сейчас. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Я очень Тебе благодарен, Отец, за то, как Ты благословил нашу церковь быть внимательным к Слову Твоему. И мы исследовали нелегкую тему, и кажется, что она не очень сильно, может быть, где-то связана с нашей жизнью такой практической. И я благодарен Тебе, Боже, за то внимание, которое я видел в церкви, к Слову Твоему, к проповеди. Я очень Тебе благодарен, Боже, что Ты сердца изменил, и что церковь так ищет познание, преклоняется перед Тобой в этом, преклоняется перед Словом Твоим, Господи. Это явно слава Твоя в церкви, это Твое благословение, и поэтому Тебя славим, перед Тобой преклоняемся, Господи, в этом. И благодарим Тебя очень сильно за это. И, пожалуйста, благослови нас, умудри нас, Господь, как в церкви это практиковать, и как разбираться в этих вопросах в среде неверующих, на каком основании там что-то делать. И пусть, Господи, во всем будет прославлено имя Твое, чтобы все наши слова были «да-да» и «нет-нет», а что сверх того, никакого лукавства, чтобы не было в нас. Великий Божий, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.